Предпоследний урок сегодня мы проходим по второзаконию. Довольно интересное событие должны разбирать, которое знакомы мы с ним. Второзаконие в Новом Завете. И должны разбирать, кто-то скажет, что, с чего там предлагают нам начинать разбор. Благодарю, Иванович. Значит, предлагают разбирать Евангелие от Матфея, 4 главу, первых 11 текстов. Приступаем теперь, Иванович, если можно, выводи уже текст. Там детали. Матфея, 4 глава. Александровна, будьте добры, Леонидовна, начинаем исследовать. Минуточку, я хочу сразу вас спросить. Как вы думаете, как к нам эта история дошла?
Записано, Евангелист от Евангелия дошла.
Имеешь в виду, кто кому рассказал?
Я видел.
Матфей, пишущий Евангелие, получает напрямую от Святого Духа, либо Матфею говорит Петр или из учеников, которым рассказал непосредственно Иисус. Давай.
Понимаете, насколько здесь было близкое общение дьявола со Христом, что никто из посторонних вообще не присутствовал? Да. Хорошо.
Возможно,
есть...
Дух Святой, возможно, сам Христос рассказал ученикам.
Если такой вариант, то я хотел бы еще спросить, как вы думаете, при каких обстоятельствах Христос это рассказал?
Очевидно, при самых последних.
Но я думаю, что, возможно, на празднике Пасхи, когда... нам описано последняя вечеря, да, перед распятием, а ведь 3 года тоже были эти праздники. Я думаю, что в один из праздников, когда они вспоминали выход из Египта, как они 40 лет были в пустыне, и, возможно, Христос рассказал о том,
как... Если включить логику, то по логике это об искушении. Иисус в момент, когда он понимает, что он оставляет учеников на искушение, он им мог это сказать.
Согласна.
Хорошо. Пожалуйста, если еще мысли есть.
Слушала желание по записи, где все разбираются дословно, досконально, с компиляциями тех, которые говорят, то нигде ни в каких речах, даже и намека нет, что это могло быть, чтобы Иисус сам рассказывал об этом искушении. Чтобы даже нет предположений таких.
Вы выберите, что вам нравится, но я глубоко верю, что если бы Христос не хотел это рассказать, то никто бы этого никак не узнал.
Это один.
История знакома, но вы видите, хотим сделать некоторый новый подход. Потому что в тексте есть в Откровении, кто помнит, что 7 громов проговорило.
Да. А он не пишет.
Да. Вот тебе это надо, а остальным это не надо. Хорошо, во втором тексте, Петровна, как вы думаете, почему вот здесь важен 40 дней и 40 ночей?
вечере напоследок звал кого?
Почему берется число 40?
Ну, это такое число библейское. 40 дней был Моисей. Но если это аллюзия, то прямая. Моисей говорит, что 40 дней он на небе, 40 дней.
Там у нас еще урок о второзаконии.
Да.
Моисей был 40 дней и 40 ночей на горе в общении с Богом.
Да.
И Господь народу говорил, что воздвигну из среды тебя такого, как Моисей, пророка тебе. Вот, ну, как бы, вот оно исполнение пророчества данного Моисея.
Васильевич, есть идея, пожалуйста.
Давайте посмотрим, после какого события Иисус был перенесен Духом Святым в пустыню. После водного крещения.
Да.
Мы вчера разговаривали с Владимиром Алексеевичем и разбирали 10 главу от 1 послания Коринфянам в контексте крещения. То есть Иисус принял водное крещение, войдя в воду, принял Духа Святого, вошел в свой личный Синай. Как Израиль вошел в Синай, он вошел в пустыню. И эти 40 дней были теми 40 годами, которые Израиль переносил в пустыню. Эти 40 дней были днями голода, днями молитв, днями искушения дьявола. Здесь прямая параллель. Нам надо смотреть, после чего Иисус
был. Спасибо. Спасибо за эту идею.
Но как народ крещение в море принял, потом говорит Павел, да? Так вот Христос после крещения.
Да.
Хорошая мысль. Спасибо,
Андрей. Луки 9.31. Луки 9.31. По-моему, 31. А потом сюда же вернемся. А потом вернемся. Да, да. Василий Иванович, будьте добры, читайте. Благодарю. Не скажите, какое это событие? Откуда текст взят?
Они ссылали на
другого. Моисей и Илия приходят на
горе.
Значит, на горе Преображения. Но смотри, даже в момент преображения, нету более радостного момента. И какое слово употребляется? Тема какая? Да, говорили, да, страдания хорошо, но мне надлежало вот это слово. Об исходе. Дорогие друзья, я верю, что, не знаю, смогу ли я это обосновать здорово, но на душе мне нравится, так как Израиль выходил из Египта, исход был, так теперь Христос, его слова, что он должен совершить исход в Иерусалим.
Его
дело. Пожалуйста, готовы слушать.
По-еврейски слово «исход» звучит «шмот». Евангелие от Луки написано на греческом языке. Мы читаем в синодальном переводе.
Надо подстрочить.
Я беседовал с одним братом, он там говорил... Слово «исход» имеет около 12 или 13 значений. Вот это одно выражение. Но это не сегодня. Хорошо. Теперь вот это выражение. в третьем тексте. Будьте добры. Да.
И приступил к нему Искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделали с хлебами.
И четвертый.
Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Благодарю. Хочу вас спросить, когда дьявол приступает ко Христу, можно видеть, что это дьявол или нет?
Конечно, если ты.
А, не, ну вы сразу по разговору. Да.
Это же мы читаем, а как на самом деле, вообще-то больше пишет, что он увидел ангела. И дьявол принял облик святого ангела, которого я бы послал на небо, чтобы прекратить мучение Иисуса.
Да, дорогие друзья, я мысль, которую хочу, чтобы мы немножко поняли, что когда Христос встречается с дьяволом, внешне, все очень красиво и благопристойно. И идеи, которые дьявол произносит, жизненно важны, слышите, жизненно важны. Ну, дьявол говорит, хватит, значит, искушение твое кончилось, как Иванович сказал. И еще он говорит, ну,
покушай.
Да, ты ж голодный, то теперь, ну вот еще мысль. А если бы он не сказал, если?
Все равно. Все равно, понимаешь, что ситуация, там ситуация была такая закрученная, что Иисус знал, кто ему сказал.
Но...
Так же, как и с Петром. Петр отводит сторонку и говорит, ну, красиво говорит, будь милостив, Господи, к себе.
Да.
То есть, ну, вот так и здесь. Враг подходит и говорит, ну, добро вроде тебе предлагают. Но вот как важно распознать...
Я так понимаю, что это он суперсердно сказал. Это он, понимаешь, кипел злоба, и он, ну, просто вырвалось у него. Если он подумал хорошо, он бы этого не сказал. Да, ловчей я вставил, понимаешь? Если.
И вот теперь мы чуть-чуть прервемся здесь, на четвертом тексте. Написано. Где это написано? И в связи с чем написано? Ну, будьте добры, открывайте. Или давайте выводи на стенку. Васильевич, будьте добры, открывайте 8 главу с 3 по 5 текст.
Готово.
Можете да, со стенки.
Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего.
Благодарю. Могли бы вы попробовать ответить на такой вопрос? Почему Христос цитирует Моисея?
А кого же вы еще цитируете?
Могу сказать, вот Исаию мог бы цитировать, и Иеремию мог бы цитировать. Собратья, вы же поймите, что когда Христос с дьяволом говорит, то уже весь...
Это же закон. Вот смотри, подожди, сейчас я включаю этот текст, добавляю его. Сейчас. Вот, добавляю. Теперь читайте его и увидите ответ. Это второй текст. Там же. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы сказать тебе и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Иисус это опускает, но это подразумевает. Аллюзия, ну просто 100%.
Да. Так все-таки, собратья, почему были более сильные обетования, но Христос берет Моисея и берет Второзаконие?
Потому что это, как бы сказать, книга на все времена. Да, книга для последнего времени, поскольку последнее время вот уже началось, как Иисус пришел, то вот он отправляет именно туда, о чем говорил и Малахия.
Хорошо, ну, это очень ценная мысль. Хотелось бы теперь разобрать вопрос такой. Давай возрастимся туда.
Матфея.
Матфея, да. Ну, может быть, четвертым. Как мы будем понимать вот это выражение, что не хлебом одним будет жить человек? Да, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Ну вот такая маленькая иллюстрация из истории. Общаясь с человеком, который непосредственно общается с раввином, ну, близок к этим еврейским словам. Вот он мне говорит, войну, если в концлагерь еврей попадал, и если есть было нечего, то он мог есть сам. Потому что согласно вероучению раввинскому, жизнь важнее закона. То здесь мы видим прямую вот такую, то здесь мы видим наоборот, что Господь говорит, что важнее послушание, даже если это будет стоить тебе жизнь, твоей жизни. То есть, если ты останешься верен, да, ты потеряешь жизнь, но ты обретешь вечность. А если ты согрешишь малым, то ты можешь потом пойти дальше.
Ну, самый певец сейчас найду 113, там, если не ошибаюсь.
Ну, пока вы найдете, давайте разберем такой вопрос. Вот этот вопрос, что жить посредством пищи, или еще лучше, как пища сыграла, ну, в вопросах испытаний.
Значит, на чем подорвались Адам и Ева?
О.
Начиная откуда? То есть... И, соответственно, Иисус начинает с этого.
Да, собратья, вот это очень важная мысль. Сейчас прочитаете. Смотрите как. Христос становится не только на место Израиля.
Он становится на место человека.
Он становится на место Адама. Потому что Адам был искушен в вопросе пищи. И Христос начинает именно с того места, где упал Адам.
Ну вот,
пожалуйста, ваш текст.
Одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Псалмопевец в 118 псалме говорит, вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. То есть псалмопевец передает, что слово твое, оно меня оживляет, ничего другое не оживляет.
Да, собратья.
И ты повелел мне уповать на твое слово. То есть ничего другого Бог не предлагал.
Не на все уповать, а на слово.
Да. И понимаете теперь, какая проблема у людей была? Когда люди смотрят, что Христос 5000 накормил, ну а Моисей кормил 40 лет, то люди сравнивают, ну что вроде бы чудо Моисея как бы более важно. А Христос говорит, более важно то, что слово, которым, были накормлены люди.
Ну, как он, ели и умерли?
Да.
А кто будет есть мы, хлеб, тот будет жить.
Вы что-то хотите, да?
Какой вопрос ему задавали? При чем здесь Бог? Он его просто провоцировал. Если ты сын Божий.
Нет, вопрос, мы сейчас не об этом, мы сейчас говорим о сути, с чего началось. Как бы все параллели, которые ведут именно к этому месту. Проблема в том, что дьявол даже начал с Адама с этого же вопроса, покушать.
И с Христом тоже.
И с Христом тоже.
Дьявол начал пугать и сказал, что он съел.
То же самое он и Христу говорит, подлинно ли ты сын Божий.
Покушай, покушай. Но лишь Адам в раю.
Вот, в чем-то и дело. Иисусу было гораздо труднее.
Иисусу было гораздо труднее. Я не пробовал 40 дней поста. Но я представляю, что это такое.
Ну так, для души это... Я так понимаю, что почему на 40 дней... Ну, я не встречал поста больше 40 дней. Ну, вообще, нигде не встречал. Поэтому я думаю, что дьявол... смотрел на Иисуса, и в сороковой день он понимал, что вот это самый пик его слабости. Да, да, и приходит именно в этот момент. Ну, теперь же возвращаемся еще к вопросу. Почему все-таки Христос цитирует Моисея, а не кого-нибудь другого? Ну, вот сестра приводила, тут уже псалом вы слышали, можно было Исаии, пойдешь, да, что Бог сохранит, или с псалмов, что ангелы будут тебя охранять. Но он берет именно Моисея.
Ну, встречаются два знатока вопроса. Дьявол знал Писание? Знает Писание?
Отлично.
Отлично знает. Иисус Христос знает Писание?
Да.
Знает Писание. Они начинают полемить, спор друг с другом. К чему им нужно обратиться? К толкованиям или к самому закону? Он берет сам закон, Тору, Второзаконие, и иначе никак. Он берет то, что не поддается никакому сомнению.
Хорошо, я согласен с вами, но вижу еще, вот смотрите... Сейчас мы начнем читать тексты, и, возможно, мы увидим еще одну красивейшую идею, кем был Моисей в отношениях со Христом.
Человек по сердцу.
Ну, то ж Давид.
Кратчайший. Друг, другом наречен.
Ой, это нету хуже, когда... когда в конспектах теряешься. Значит, попробуем по Писанию найти некоторые тексты, где Моисей и Христос, ну вот вместе. Может, скажете места такие?
Ну, корабль освящения.
Да.
Сначала пустыня, купина Неаполима.
Так.
Куст, который не сгорает.
Когда он воду
открыл? Минуточку, сразу с куста. Когда Моисей с Богом встречается, то какую мысль Бог хочет ему сказать, что он явился Моисею в кусте, который не сгорает?
Ну, сначала святый, тапочки.
Но Бог показывает свою вечную природу, что со мной ничего, я тот же, я не меняюсь.
Хорошая мысль. И очень близка. Вы слышали такое, что иногда мы, люди, И служители, которые служат, они выгорают. Так когда Моисей является, перед несгораемым кустом, то какую мысль должен был взять для себя Моисей?
Что, вам нет и не выгорит.
Да,
со
да.
Мной
да, вот это, значит, понимаете мысль какая? Что они вот встречаются, и сразу мысль-то какая? Некоторые высказывали даже такую мысль, что там Моисея Бог когда-то на пенсию отправлял, и все. Ну рассказывают всякие идеи. Но сегодня я хочу сказать, что Моисей не выгорел. Даже когда он идет умирать, то...
Бодро.
Да, пожалуйста, брат, какая у вас мысль?
Послание к евреям, 11 глава, с 24 стиха, здесь Моисей и Христос. Не то, что не отождествляются, не ставятся рядом. Здесь отношение Моисея к Христу. Первый Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. То есть Моисей знал, кто такой Христос.
Еще до встречи.
В отличие от всей массы человечества, Моисей один, я верю в то, что он знал один, кто такой Христос. Даже, наверное, огонь.
Ну, к этой мысли мы еще вернемся. К этой мысли вернемся. Теперь еще одно место. Все-таки я веду мысль, где Христос и Моисей что?
Вместе.
Вместе. Ну, выводов пока не делаем. Но просто, что вот нас интересуют тексты, где они упоминаются вместе. Значит, Откровение 14.1.
Песня.
И 15.2. Ну, вы видите.
И Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах.
Здесь нет.
15.2.
Так, 15.2.3, да?
Да.
Песня
и поют песню Моисея, раба Божия, и песню Агнца, говоря, великие чудо дела твои, Господи Боже, Вседержитель, праведные истины, пути твои, царства.
Значит, смотрите, кто мог петь с Моисеем? Кто мог петь только с Агнцем?
Моисей. Поют песню Моисея и песню Агнца. Поют, да. Те, которые стоят на стеклянном море.
Правильно. Но... Смотри, какая мысль. Где еще есть дуэт, что Христос и Моисей поют?
Ну, во второзаконии Господь говорит, напиши песню и пусть учат, пусть поют. Вот я думаю, что песня Моисея, которая вот здесь говорится, это та именно песня, которую мы читаем в конце второзакония. И там серьезная песенка, там
не тролля-ля-ля,
там вот тебе будет плохо, если
не услышать. Братья, я так глубоко не готов.
Я думаю на этой песне, я думаю, что вот эта песня, я не вижу, что слова песни Моисея,
да.
Я вижу только там. Больше говорит вот это говорит. Песенный жанр, я вот не вижу.
Хорошо. Выведи Иоанна 1.17. Еще одно место. Иоанна 1.17.
Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. То есть это вот серьезное место, которое не разрывает, как разрывают некоторые Ветхий и Новый Завет. Они вот едины, потому что мы видим, что закон пришел уже давно через Моисея, а Иисус ничего нового не принес, он просто раскрыл благодать и истину этого закона. Здесь одно другим не заменяется.
Да.
Олег, надо было...
Да-да.
Надо было 16 и 17 сразу.
Давай.
И тогда понятно, чтобы не разрывали второзаконие и закон благодать.
Иоанн свидетельствует о нем на специально, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня.
Вот отношение закона и благодати. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. То есть закон и Христос. Вот они, благодать на благодать.
Собратья, теперь мысль, которую хочу сформулировать. Моисей и Христос — это были такие друзья, которые могли, ну вот, настолько были близки, что могли как бы один вместо другого совершать какое-то дело.
Взаимозаменяемые.
Да. Вот они были настолько близки. Я понимаю, вы скажете, Моисей же творение, Христос творец. Но смотрите, какие доказательства.
Ну первое доказательство. Назовите мне хоть одного, кого Иисус до Голгофы вывел из могилы. Вот именно, конкретно, и забрал на небо, и вызвал бучу. Потому что только об этом моменте пишется в Писании.
Что сатана спорила
через Моисеева, потому что сказал, куда, он на мое, а ты еще не распят. Он сказал, что? Вроде закрывай, все. Я закрываю его, потому что это будет лучше.
Вам что-то мысль не совсем понятно, да?
Моисей умер и похоронен.
Хорошо. Выведи Иуды.
И на горе преображения. Живой Моисей.
Моисей и
Илья приходят в
Иисус. А в послании это Иуды, да? Послание Иуды, это радостно.
Спорила Моисей.
Когда Иисус приходит забрать Моисея, он спорит с ним, что как ты можешь его забрать, когда жертвы еще не было.
Написано, и умер там Моисей, радостно.
Правильно. Вот в том-то и дело. Почему мы
говорим?
Мы видим Иисуса, который обещает ученикам показать Царство Небесное. И они видят Моисея и Илью. Моисей умер, воскрес, Илья живым забрат на небо. Ожидающие Христа в последнее время будут двух категорий. Те, которые он воскресит, поднялся. И те, которые живыми, его встретят и умерет.
А почему Иисус тогда назван воскресшим первым?
Потому что только благодаря воскресению Иисуса Христа воскресли все остальные. Покажи Иуды, я не помню, 9 текст или...
Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря Моисеевым в теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Значит, согласно нашей уверенности в том, что Михаил Архангел — это Иисус, однозначно.
Это же думают свидетели его.
Правильно, все думают, кроме православных.
Главное, теперь христиане думают.
Понимаешь, имя само за себя говорит. Библия, когда говорит об имени, мы сразу начинаем переводить имя, чтобы понять. И Михаил таков, как Бог. Кто как Бог, кто как Христос. Все. Другого нет. Такого, как Бог.
Для Васильевича странно, что Христос называется Михаилом, да?
Не странно, я это давно читал.
Не, это с Библии видно. Это когда берешь слово Михаил, как оно употребляется, то сразу становится видно, что это Иисус. Значит, собратья, мысль, Колю, теперь хочу сказать, что если вы посмотрите на закон, ну, пятикнижие, то кто написал пятикнижие? А я бы сказал так, пятикнижие написано следующим образом. Четыре книги написаны... Нет. Ну, Богом продиктованы. Да. А книга Второзакония, постав 1.1. Вы смотрите.
Вот. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом.
Слышите? Поэтому, ну вот, чтобы мы имели четкое представление, что Христос и Моисей в результате вот совместного сотрудничества были настолько близки, что Моисей рискнул
изложить закон.
Да, к четырем книгам, которые продиктованы исключительно Богом, сказал, еще написать что? Свою книгу. Понимаете? Еще мы, собратья, посмотрите, какая, ну, сильнейшая. Сейчас, где это записано, что пророка из среды тебя? 18 глава. Да, Второзаконие. По-моему, в 18 главе. Вы видите этот текст.
Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему.
Да, вы слышите, Бог как Моисея ценит?
Такого, как ты.
Да, слышите? Уже была высказана мысль, что Моисей, ну не чуть-чуть он из народа, ну я мягко так выражаюсь, чуть-чуть он выше, чем люди в народе. И смотрите, мысль какая сильная, что Моисей должен был что делать? Представлять Христа.
Как этот вложил Моисею, так вложит слова Моисея в свою.
Да.
Но, в принципе, они на одном завязаны.
Да, они как бы в речах друг друга поддерживают сильно. Теперь понимаете, почему он ссылается именно на Второзаконие?
Да, мы подошли к чему начали. Искушение, когда идет искушение, Иисус стоит на том, на чем сам учил Моисей.
Да, и он с Моисея берет, с той книги, которую Моисей написал лично сам, и говорит, вот так, как там было написано, так точно я что?
И я
точно так делаю. Итак, еще тут одна мысль нам важна будет. Когда Моисей и Илия на горе Преображения. Смотрите, насколько важна Голгофа. Даже в момент величайшей славы, ну, гора Преображения.
И просияло его.
Да, и момент величия, потому что и Отец присутствует тут. Сейчас Васильевичу одну мысль скажу. Может быть, вы никогда не слышали этого. Сказано, что на горе Преображения это было представление Царства Божия. Слышали, да? Ну, тогда вы не будете здорово возражать. Когда показывается Царство Божие в миниатюре, там Моисей представляет собой умерших и воскресших, а Илия исключительно живых. Христос как царь, и отец говорит, если вы тут хотите знать, что такое Царство Божие, то послушайте и я чуть-чуть. На этот случай скажу по этому поводу. И Христос теперь даже в момент, ну вот, величайшего прославления, он ссылается именно на присутствие Моисея и разговор с ним. Ну, как я это понимаю? Леонидовна, не скажите, почему вдруг? Почему вдруг Еноха там нет?
Да, который ходил и был праведный, и который был задан на земле.
Ну, можно же было взять...
Да, Еноха, да. Они взяли почему-то.
А Еноха не берут.
Ну, там прямая, да? Сказали, что они скажут, пока не выбежишь из коробки.
Да, вот если понапрягаетесь, то сможете осмыслить это. На горе Преображения...
Ну, Енох же это представитель живых, то что он же живым взят.
Да, вместо Илии.
Вместо Илии.
Да.
Енох представитель допотопного человека.
Ну, а чё Илия? Конечно, скажи.
Скажи.
Эти два человека своим служением повторяли, были прямой аллюзией на то, что делал Христос. И этого гоняли, и того гоняли, и того не любили, и того критиковали, и того критиковали. Они, они на своей шкуре испытали, значит служить людям, которые от тебя что-то хотят, а тебя всеми фибрами души ненавидят.
Еще, Леонидовна, смотрите, какое впечатляющее, ну, какой разговор был. Я так понимаю, Моисей подходит ко Христу и говорит ему: ты помнишь, когда мне надо было умереть, что ты мне сказал? А Христос сказал: взойди на гору и что? И умри. И Моисей говорит: и я взошел, и что? И умер. Да. И у тебя, и теперь, если ты хочешь быть спасителем, то у тебя другого выхода что? Нет. Вы понимаете, никто не мог так это проговорить, как только тот, кто это уже пережил на своей собственной шкуре. Так что, собратья, ну, живем в непростое время. Верни этот текст, что не всяким словом, не хлебом. Уже 6 часов, и мы должны сбивку начинать. Будьте добры.
Он уже сказал ему в ответ, написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
Не скажешь какую-то интересную мысль по этому поводу? Нет, да.
Но самая интересная мысль, что ваша ситуация такая. Стоит Творец и стоит Творение. Стоит Иисус и стоит Дьявол. И он может ему сказать: варежку закрой и отойди. Но он, уничижает, отвечает ему тем способом, который может самый низкий из людей ответить дьяволу то же самое. То есть используя Священное Писание. И это оружие гораздо сильнее, чем, допустим, даже власть Божья, от которой демоны разбираются.
Да. То есть Христос не давит силой... Ну, божества, ну, сильного. А он именно решает проблему с помощью слова. И это может делать любой человек. Это первая мысль. Вторая мысль, собратья, вот смотрите, сколько чудес было с водой. И ни разу чудо не повторялось. Ну, например, переходят эту
море,
и ты мог бы палец.
На одну сторону, на другую сторону.
То есть вы понимаете, что? И теперь еще один момент. Ну так, для души, просто чтобы оно близко нам стало. Как мы будем переживать последнее время? И я так думал об этом. Может быть, Христос и нам манну даст?
Хлеб и вода.
Нам уже ж пообещано, что хлеб и вода есть.
Ну, для меня пообещано вот что. Я не знаю, вы уверены, что вас хлебом будут кормить? Ну, не совсем хлеб. Они даже не знали, что это такое.
Но Христос называет хлебом манну.
Да.
Мы имеем четкое описание, как зерна мелкое и по виду как амигдала. Мы уже видим, что есть описание, потому что то, что падало, было реально и, очевидно, внеземного происхождения.
И, собратья, вот что верю, что вряд ли Христос нас будет кормить манной, потому что Он не повторяется.
Но если Откровение говорит, что ради избранных сократятся те дни,
да.
А мы сегодня вспоминали, что нигде пост не длился больше 40 дней. То есть человек способен 40 дней прожить без хлеба и без воды.
Не, ну без воды и Моисей, и Христос.
И Христос без хлеба и без воды 40 дней.
Открой девятую, ну когда закон дается, хлеба не ел и воды не пил.
Это Моисей. А Христос?
То частичный пост. То частичный пост. Ну, набери в компьютере.
Хлеба не ел, воды не пил.
Да.
Так, есть такое сейчас. Попробовал там Моисея Господа 40 дней, 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. Написано.
Минутку, достаточно. Значит, собрать. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что искушения Иисуса Христа нам еще очень важны по одной причине, что мы должны морально быть настроены на то, что, да, что мы можем с Господом и не есть, и что? И не пить, хотя там говорят, что без воды нельзя. Но очень важно, что как мы можем жить, что? Словом. Вы слышите? Да, вот словом. Даже когда в мире, в жизни ничего не происходит, можем мы быть уверены, что мы можем жить словом, когда все живут как?
Хлебом.
Да.
В моей жизни был период, когда я 8 дней постилась. И вот в тот момент, когда начинала кружиться голова, когда плохо, но вот уже организм слабый, я просто брала Писание и говорила: Господи, Ты обещал, не хлебом единым будет жить человек. Я читала, и Бог меня укреплял. То есть, после 8 дней. Бог ответил, отпала необходимость продолжать пост.
А я люблю так говорить. Праведник ест в стойкости, а чрево нечестивых терпит лишение.
Собратья, есть место и посту, есть место, Бог говорил, когда будешь есть и что?
И
насыщаться. И еще второзаконие, я подчеркивал эту мысль. Помните, там сказано, когда войдешь в землю обетованную и захочешь, и там сказано мясо, то что?
Ешь.
Ты ешь.
Удивилась об этом, что купи себе мясо там и ситера, и ешь, что тебе захочется.
Да. Собратья, поэтому хотелось бы, чтобы вот в таком хорошем настроении мы поняли, что второзаконие – это такая сильная книга, которая была утверждена и доказана кем?
Христом
Иисусом. Христос как бы говорит, Моисей, друг мой, тут написал про меня. Да, и я под каждым словом, которое Моисей там написал, вот так хочу прожить жизнь. Поэтому, собратья, так, это было преимущество не только Моисея, но мы откровения там выводили. Помните, 14.1. Да, место есть, и лишь бы песня была. Да. Хорошо. О чем молимся?
О том, чтобы в нужный момент вспомнить, что написано.
Да. Ну, может быть, поблагодарить
Бога. Без хлеба, без воды.
Пожалуйста, кто желает, помолитесь.